Здравствуйте, дорогие друзья. Святитель Нектарий Эгинский говорил, насколько ошибаются люди, желающие найти счастье вне себя, в чужих странах, в богатстве и славе, в больших владениях, в наслаждениях и пустых вещах. Возводить башню счастья вне нашего сердца — это все равно, что строить дом на месте, подверженном постоянным землетрясениям. У каждого из нас, уважаемые друзья, есть все, чтобы быть счастливыми. Счастье внутри нас, и основа его — духовная радость, вера в Господа. Чтобы ваши мысли и сердца наполнялись радостью, наш творческий коллектив трудится, собирая хорошие новости о выдающихся людях, об интересных местах, о важных событиях. Каждую неделю вы смотрите программу «Мир православия», и в сегодняшнем выпуске мы расскажем о следующем. На родине святителя Иоанна Шанхайского. Освящение храма и открытие скита Святогорской лавры. Праздник Почаевской лавры. Чествование Почаевской иконы Божьей Матери. Как обычная солома может стать произведением искусства. Секреты мастерицы соломенных окладов. В тишине всеукраинский фестиваль для людей с нарушениями слуха. Прогулка по Киеву по стопам князя Владимира. В столице состоялась благотворительная экскурсия. В начале августа состоялось торжественное открытие скита Успенской Святогорской лавры. В тот день освятили главный храм обители в честь святителя Иоанна Шанхайского. Чин освящения совершили священный архимандрит лавры митрополит Донецкий, Мариупольский Илларион и наместник обители митрополит Святогорский Арсений. Скит расположен в небольшом селе Адамовка, находящемся в 10 километрах от Святогорского монастыря. Село известно тем, что здесь родился и вырос Михаил Максимович, будущий святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский.
В Адамовке никогда не было храма. Но здесь было поместье помещичье. Здесь родился святитель Божий. На этой земле, который пил с этих колодцев воду, который дышал этим воздухом, который мы сегодня с вами дышим, который видел эти прекрасные сорти, эти пагорбы, наверное, вкушал эти плоды, которые здесь Господь посылал.
Усадьба Максимовича до наших дней не сохранилась, но память о ней жива и поныне. Именно на месте родительского дома святого Иоанна возвышается сегодня величественный храм, на освящение престола которого собралось столько людей.
Присутствует на освящении храма, присутствует на рождении новой святыни нашего края, куда люди будут притекать и крестить своих деток. И молодые пары будут венчать, беря благословение у церкви на создание семьи, на мудрое отношение друг с другом, на рождение деток, на уважительное отношение к родителям. Сюда будут приносить и отпевать наших почивших родителей и сродников по плоти. Сюда будут приносить записки о здравии и упокоении, и каждого из вас в этих стенах будут принимать как родного.
Закладка двухъярусного храма была осуществлена в 2007 году, а осенью 2009 совершили первую божественную литургию. Верхний престол посвящен святителю Иоанну Шанхайскому, а нижний – архистратигу Михаилу. Большая часть жизни и служения святителя Иоанна Шанхайского прошла за пределами Родины – на Дальнем Востоке, на островах в Тихом океане, в США и в Европе. Где бы ни жил святой, везде он проповедовал веру в Иисуса Христа и словом, и делом, помогал нуждающимся, создавал приюты, посещал больницы, организовывал столовые для бедных. И на родной земле его помнят и уважают не менее, чем в дальних странах.
Я знаю, что святитель Иоанн Шанхайский был наш земляк, что он всегда был веселый, даже на иконах изображает, что он с улыбкой все время. Вот когда смотришь на иконы, чувствуется от него какое-то тепло, радость, утешение.
О Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском мы покупали литературу еще лет 5 назад. Читали о нем, о его жизненном пути, о его родителях, о том, как его воспитывали, как он тянулся к Богу, о том, как, сколько он стран повидал, и по его молитвам, сколько было людей, которые около 3000 были рядом с ним всегда.
Больше всего меня поразило то, что у него была прислужница, да, католичка. И вот, взирая на то, как ребенок молится, как ребенок любит Бога, она воцерковилась. Вот это, наверное, больше всего, что меня поразило. Я вот как бы стараюсь это всем доносить, вот этот факт. Вот какие мы должны быть православные, чтобы, взирая на нас, вот иноверцы хотели, заинтересовались и хотели тоже как бы брали примеры и ставали православными. Много чего можно о нем говорить, но одно слово, которое характеризует его, это большая любовь.
На торжества по случаю открытия скита собрались верующие не только из окрестных деревень, но и из многих городов Украины. В целом, скит в этот праздничный день посетили около 1500 паломников.
Приехала с Харькова с радостью разделить это событие. Долго к этому шли, были рядом, когда вот оно строилось, когда возрождалось, когда трудно было Лаврия, когда были беженцы.
Приехала с города Харциска, Донецкая область. В 2014 году я приехала сюда беженкой. У нас начались обстрелы, и вот нас Лавра приютила. А ските я узнала совсем недавно, что он тут есть. Ну, я решила приехать сюда, посмотреть. Все так красиво, очень мне нравится.
Вы сегодня разойдетесь после этого события. И каждый, наверное, себе задаст вопрос, а чего я туда ездила? Или ходила, или пришла? Наверное, будет получить ответ для того, чтобы получить утешение. Мы Бога благодарим, что Господь милостивый к нам. В эти тяжелые дни, которые мы переживаем на Донбассе, которые очень трудно мы это все переносит. Господь нам дает утешение. Господь посылает нам вот эту отраду, которую сегодня все мы получили.
Открытие скита стало важным событием в духовной жизни православных не только Святогорского края, но и всей страны. 5 августа – день памяти чудотворной иконы Божьей Матери Почаевская. История святого образа берет начало с середины XVI века. В 1597 году икона была передана Почаевской лавре. В день памяти Почаевской иконы Пресвятой Богородицы предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, совершил божественную литургию в Преображенском соборе обители. Предстоятель возглавил крестный ход с Почаевской иконой Божьей Матери до Успенского собора Лавры, где был отслужен праздничный молебен. На праздник в монастырь прибыли тысячи паломников не только из Украины, но и из других стран мира. Многие из них пришли в Лавру с крестными ходами. Международный крестный ход из Польши проходил по землям Волыни, Ровенской и Тернопольской областей. Выйдя из Польши численностью 70 человек, попутно присоединяя к себе белорусов, все увеличиваясь, шествуя по дорогам Украины, крестный ход охватило 2000 верующих. Крестный ход любви, мира и молитвы за Украину прибыл из Ивано-Франковска. Проходит он уже 21 раз. Шествие продолжалось 6 дней. За это время паломники из Прикарпатья преодолели более 200 километров. Многотысячный крестный ход с Почаевской иконой Божьей Матери пришел из урочища Верля Тернопольской области в Почаевскую лавру. Люди шли по тому же пути, что и монахи в 1597 году, когда переносили чудотворную икону из часовни дворянского поместья Анны Гойской, где хранился образ, на Почаевскую гору. Не только лишь на праздник, но и в течение года тысячи людей приезжают поклониться иконе Пресвятой Богородицы в Успенскую Почаевскую лавру. О том, чем живут верующие за пределами нашего государства, мы расскажем вам в международных новостях. На прошлой неделе православная паства Великобритании отметила 15-ю годовщину со дня кончины основателя Сурожской епархии митрополита Антония Блума. В тот день в Лондонском Успенском кафедральном соборе, где служил владыка Антоний, была совершена заупокойная божественная литургия, после чего состоялась панихида на могиле митрополита на старом Бромптонском кладбище Лондона. Владыка Антоний прослужил в британской столице 55 лет, с 1948 и до своей кончины в 2003. Созданная на базе его лондонского прихода Сурожская епархия сегодня насчитывает более 30 общин. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II назвал большой ошибкой решение Конституционного суда страны о легализации марихуаны. Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Грузии упразднил административное наказание в виде штрафа за употребление марихуаны. Суд признал, что курение конопли относится к сфере свободного развития личности, и государство не может ограничивать это право. Мы должны помнить, что употребление наркотиков не останавливается на одном уровне. Вступивший на путь наркомании не может остановить себя. Не забывайте, что разрешение на употребление наркотиков – это проявление враждебности по отношению к грузинской нации, заявил патриарх Илия II. Александрийский патриархат совместно с Департаментом по сохранению и реставрации рукописи Александрийской библиотеки начал процесс оцифровывания древних манускриптов патриаршей библиотеки. Значительную часть ее фондов составляют рукописные книги XV века. Во время встречи Александрийского патриарха Феодора с представителями департамента предстоятель отметил, что взаимное сотрудничество приносит плодотворные результаты и играет решающую роль в сохранении культурного наследия страны. Полноценная монашеская богослужебная жизнь возобновлена в монастыре Святой Феклы в сирийском городе Маалюля. Напомним, обитель была разграблена боевиками несколько лет назад. После освобождения города в 2014 году в монастыре проводятся восстановительные работы. На сегодняшний день они выполнены на 90%. Окончательно завершить работы в монастыре планируют в течение 2 недель. Автор этих чудо-окладов живет в Запорожье. По образованию и призванию Татьяна Федоровна Павленко – педагог. Работе с детьми отдала не один десяток лет. Выйдя на пенсию, увлеклась творчеством, созданием салфеток и объемных декоративных картин из соломы. Тематика ее работ неисчерпаема, как сама природа. Сегодня трудно представить себе, что автор этих произведений не имеет специального художественного образования. В 45 лет Татьяна Федоровна приняла крещение и вскоре, с благословения тогдашнего архиепископа Запорожского и Мелитопольского Василия, приступила к созданию серии окладов для икон.
От каждого оклада, а их у меня уже почти 35, становишься все немножко лучше, лучше, лучше. И ты этому радуешься, благодаришь сверху всех.
Процесс создания соломенных шедевров для Татьяны Павленко – настоящее таинство. Никто из родных в это время ее не беспокоит. Иногда муза приходит в дом по ночам, при свечах и тихой музыке. Прежде чем приступить к работе над новым окладом для иконы, Татьяна Федоровна старается как можно больше узнать о самом святом, его духовном наследии.
Придешь в церковную лавку, купишь икону, и не знаешь, почему ты ее берешь, именно эту икону, а не ту или другую. Потом приходишь домой и начинаешь читать об этом святом, почему что ее взял, выбрал. А потом оказывается, что это как раз то, что нужно было тебе, чтобы думать о жизни, как поменять себя, чтобы быть лучше. И вдруг, через несколько дней, может, через неделю, приходит желание взять карандаш, бумагу и рисовать эскиз.
Татьяна Федоровна счастлива, что Бог наградил ее этим бесценным даром и считает, что ее заслуга в этом незначительна, а соломенное чудо – благодать Божья. Техника изготовления окладов с виду проста, но изготовить такое диво не всякий, а только тот, кому не занимать терпения, усердия и аккуратности. На создание одного оклада может уйти несколько месяцев и несколько лет. Каждая работа эксклюзивная, по мнению автора, несет неповторимый свет.
Работа очень долгая, но в процессе работы получается, что душа постепенно наполняется каким-то таким светом, теплом. Бывает настроение грустное, печальное, а потом, когда делаешь, и ты уже умиротворяешься в душе. И работа идет спокойно, легко.
Выставка работ народной мастерицы Татьяны Павленко не случайно была названа «Соломенная дива». Удачно подобранное название точно передает чувство всех, кому посчастливилось увидеть удивительные по своей красоте и уникальные по сути работы художника. Кто не мечтает хотя бы раз летом побывать в Одессе? Православная община Елисаветинского прихода подарила такую возможность неслышащим православным христианам со всей Украины. В честь своего пятилетия она организовала незабываемый праздник для всех желающих – всеукраинский фестиваль «В тишине». Впервые этот фестиваль проходил 2 года назад в Днепропетровской области, а на прошлых выходных 4 и 5 августа он был проведен в Одессе. Иверский мужской монастырь гостеприимно распахнул свои двери всем участникам фестиваля.
Апостол нас учит, что мы не должны забывать страннолюбие и общение, потому что такими жертвами благоугождается Бог. Мы рады, если есть возможность помогать в таких мероприятиях. А если мы не делаем, не прилагаем никаких усилий для того, чтобы оказать по отношению к ближним любовь, то, конечно, рассчитывать на щедроты Божии не вправе.
Главными темами нынешнего фестиваля «В тишине» были пятилетие основания Одесской общины неслышащих людей и столетие со дня мученического подвига великой княгини Елисаветы. 90 участников из 8 городов Украины и Молдовы в тишине с помощью жестов беседовали на актуальные темы жизни православных неслышащих христиан, узнавали подробности о городе, в котором Христос исцелил глухого человека. Из видеопрезентаций и стендов открывали для себя значимость подвига великой княгини Елисаветы Феодоровны, молились у святынь в монастырях Одессы, чтобы наконец объединиться у чаши Христовой на литургии, которую священнослужители и переводчики сопровождали жестовым языком. Молодые православные общины почерпнули опыт общин с многолетним стажем.
Наша община, она молодая, я же говорил, что они как детки, да, которые учатся ходить. Они уже, когда приехали, увидели киевскую общину, увидели одесскую общину. Для них это послужило действительно прекрасным примером для того, чтобы держаться вместе. Хочется поблагодарить, наверное, архипастырей, которые благословляют все. Это и владыку Афангела, который дает здесь, в Одессе, начинание. Наш владыка, епископ Алексей, который вот сподвигает, благословляет, с их благословения, как бы, и вот мы действуем.
5 лет назад митрополит Одесский Измаильский Агафангел благословил отца Святослава на строительство храма для неслышащих прихожан, учитывая особенности их психологического восприятия богослужения. Отец Святослав не понаслышке знает о проблемах этих людей. Его брат тоже не слышит. В деревянном храме в честь великой княгини, преподобной мученицы Елисаветы, постепенно появились особые иконы, связанные с евангельским событием исцеления глухого человека. К 5-летию общины был написан уникальный образ, где слова людей, обращавшихся ко Христу, изображены на жестовом языке. Эту икону разместили в храме накануне праздника. Такой была приятная неожиданность для всех участников фестиваля.
В общении друг с другом мы находим истину, ту, которая дает возможность каждому из нас приблизиться к Богу. Приближаясь к Богу, это приближение к спасению. И цель фестиваля – это приблизиться к Богу, принести каждому из нас спасение, радость, общение. И главные слова нашего Господа Иисуса Христа – это «любите друг друга», потому что именно в любви проявляется вся полнота православной веры.
Организаторы приложили все усилия, чтобы участники фестиваля укрепились в вере и получили максимум позитива.
Я приехала с семьей, с маленьким ребенком. Просто я очень хочу получить от фестиваля радость, пообщаться с людьми, чтобы и даже ребенок увидел, ему интересно новое. И я тоже хочу поделиться радостью. Когда счастлива мама, счастлив будет и ребенок, и муж. Все радоваться будут.
Киевская группа в сопровождении духовника и переводчиков прибыла на фестиваль максимальным составом – 22 человека. Пять лет назад именно киевляне перевели первую литургию на жестовый язык и помогли основать в Одессе общину. Сегодня дни радуются ее развитию.
Надзвичайно цікаво.
Чрезвычайно интересно узнавать что-то новое. Я всегда что-нибудь узнаю для себя. Хотела бы в этот раз также привезти частичку тепла в Киев для тех глухих, которые там остались. Они с нетерпением ждут, чтобы мы им рассказали, как здесь все было. История Одессы богата разнообразными событиями. Православный фестиваль в тишине вписал туда свою новую страницу. Но главное, два августовских дня в Одессе многим подарили море эмоций и вдохновения. 5 августа состоялась вторая благотворительная экскурсия по Киеву по стопам князя Владимира, организованная паломническим центром Украинской Православной Церкви. Паломнический центр Украинской Православной Церкви сегодня во второй раз проводит благотворительное мероприятие, экскурсию, посвященную 1030-летию крещения Руси. Впервые такое мероприятие было организовано накануне праздника, но количество желающих оказалось таково, что мы решили повторить его уже после праздника. Крещение Руси – одно из важнейших событий нашей истории, а святой равноапостольный князь Владимир является ее центральной фигурой.
Этот праздник больше всего отмечается именно в Киеве. И здесь больше всего мест, связанных с именем святого Владимира. И эта экскурсия как раз посвящена этим местам. Местам, которые как-то с ним связаны, с его жизнью, с его деятельностью, или которые были названы в его честь.
Впервые его имя звучит прямо на месте встречи у памятника Тарасу Шевченко, ведь университет, который сейчас носит имя Кобзаря, был основан в честь князя Владимира. Кстати, еще 200 лет тому назад излюбленное место многих киевлян выглядело совсем иначе.
Если бы мы с вами перенеслись на 200 лет назад, то мы бы обнаружили здесь, ну, в общем-то, просто сельскую местность. То есть это был не Киев, это были предместья, загород такой киевский.
Владимирский собор, который экскурсанты посетили следующим, занимал особое место в программе.
Идея возникновения собора пришла в голову нашему киевскому митрополиту Филарету Амфитеатрову. И это было связано как раз-таки тоже с планами Николая I по обустройству города Киева.
Оксана еще многократно возвращалась к историческим событиям, которые предшествовали его появлению и происходили после того. Позже экскурсия останавливалась у здания Национальной оперы имени Тараса Шевченко.
Тоже по проекту Ивана Штрома, того самого архитектора, который сделал первый проект Владимирского собора, был построен городской театр, который сгорел в 1896 году. Сгорел дотла, восстановлению не подлежал. Это здание построено в стиле неоренессанса. Оно как раз-таки киевлянам тогда не понравилось. И вот таких вот, которым оно не нравилось, было большинство. Они его называли неуклюжей черепахой.
Не менее величественно и здание управления Юго-Западной железной дороги. Интересной для экскурсантов стала история одного из ее руководителей Сергея Витте.
Строили его очень быстро, в течение одного года. На стройке работало порядка 1000 человек. Оно на самом деле гораздо больше, чем вот нам сейчас видится, потому что оно туда вглубь очень далеко уходит. Количество помещений 194. Общая продолжительность коридоров, если все суммировать, километр.
Следующими остановками были Золотые ворота и София Киевская.
Ярослав очень расширил город Владимира раз в 10. То есть его размеры там где-то порядка 70 гектар. А город Владимира 7-10 гектар. Мы в него сегодня тоже пройдем. Вот. Если сказать о самом Ярославе, то, конечно, тут нужно подчеркнуть, что он продолжил дело отца. Строительство Софийского собора, как утверждение христианства на наших землях.
Завершающим пунктом экскурсии стала Старокиевская гора, колыбель истории города Киева.
Это место – древний город, где, по легенде, поселился старший брат Кий. Щек и Хариф расположились на соседних горах. И на горе брата Кия они основали город Киев. Это место, где потом поселились Аскольд и Дир и правили городом Киевом, князья. Это место Олега, это место княгини Ольги. и ее сына Святослава. И только вот Владимир выходит за границы этого города и расширяет его.
Постоянное движение, стремительное течение жизни не дают нам надолго остановиться, задуматься над историей величественного города, осознать важные истины. Но без знания истории нет и будущего. Именно поэтому экскурсия по стопам князя Владимира оказалась полезной как для гостей Киева, так и для его коренных жителей.
Мы не первый раз принимаем участие в экскурсиях, которые организовывает паломнический центр наш. Мы хотим поблагодарить его сотрудникам, съемочную группу, экскурсоводов, потому что экскурсия действительно прекрасная. Она здесь очень выстроена была логика композиции всей экскурсии, плюс добавлено столько культурно-исторического материала, что впечатление от нее просто прекрасное.
Мне очень понравилась экскурсия первый раз. Я киевлянка и очень стыжусь того, что я раньше как-то стеснялась и думала, что это для кого-то, но не для киевлян. Очень познавательная экскурсия, такая глубокая, хорошая очень экскурсия. Вот Оксана мне очень понравилась, я думаю, что это не первая, ой, не последняя. Первая, но не последняя.
Вот, будем заканчивать. Отзывы участников говорят сами за себя. Экскурсанты признаются, что с нетерпением ждут новых встреч и интересных историй.
Спасибо.
В завершение программы несколько слов о праздниках следующей седмицы. 13 августа церковь чтит память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. В этот же день – заговение на Успенский пост. 14 августа – вынесение честных древ животворящего креста Господня. На следующей неделе – перенесение мощей первомученика и архидиакона Стефана из Иерусалима в Константинополь. В четверг 16 августа – чтим память преподобного Антония Римлянина. 17 августа – день интронизации блаженнейшего митрополита Киевской всея Украины Ануфрия. В субботу вспоминаем праведную Нонну, мать святителя Григория Богослова. А в воскресенье 19 августа – 20-й праздник Преображения Господня. «Радость духовная есть не что иное, как добрые дела», – так говорил святитель Иоанн Златоуст. Пусть в вашем насыщенном жизненном графике наряду с работой, ежедневными заботами, найдется время и для добрых дел. На сегодня мы прощаемся с вами до следующей встречи. Храни вас Господь!